Ростислав быстро оделся, расстегнул гусарский полушубок и проверил оружие. В любом случае досыпать до утра он не собирался, равно как и сидеть и ждать. Мелькнула мысль самому попытаться подобраться поближе к монастырю, но рассудок тут же ее отбросил. Прямо в лоб не подойдешь, а обходных путей Арцулов не знал. Косухин, по крайней мере, мог попытаться сойти за своего. Оставалось одно – добраться до помещения с окошком, прорезанным в скале, и наблюдать. Ростислав закинул оружие на плечо и повернулся, чтобы идти. «О, война?» Тед сидел, протирая глаза, но в руке уже держал карабин. «Идите за мной!» Объясняться было некогда. Арцилов быстро прошел по коридору, спустился по ступенькам и почти вбежал в помещение, откуда они наблюдали за монастырем. Первое, что он заметил – окошко. Оно было открыто, в углу горела лампадка, а рядом с окном сидел один из монахов. Услышав шаги, он встал и быстро поклонился. «Добрый вечер, вернее, утро», — заторопился Ростислав. «Как бы это спросить? Тед, где вы?» «Почти здесь», — американец уже спускался по лестнице. Монах поглядел на капитана и молча указал на монастырь. «Наш товарищ», — неуверенно начал Арцулов, — «он...» Монах быстро кивнул, вновь указав худой загорелой рукой на темнеющий на горе шикаргом. «Что случилось, Ростислав? На нас напали? Где Стив?» Валюженич скатился по ступенькам, зацепился за одну из них носком наполовину надетого унта и чуть не упал. «Он в...» Капитан никак не мог вспомнить, как будет монастырь по-английски. «Идите сюда, Тед!» Валюженич тоже обиделся на Степа, но рассудил, что лично с него Тадеуша толку у разведки мало, а Стив, похоже, настоящий герой. Предложение подежурить до утра было принято с восторгом. Американец заявил, что выспался на месяц вперед и вообще начинает скучать. Пристроившись у окна, он стал внимательно рассматривать пустую, освещенную прожекторами котловину. Между тем монах поманил Арцулова за собой. Неяркий свет лампадки осветил неровный участок стены. Рука молчаливого монаха легла на один из выступающих камней. Послышался легкий скрип, в открывшуюся щель пахнуло ледяным морозом. «Спасибо», — понял Арцулов и повернулся к американцу. «Ну что там, Тед?» «Оу, я мало что понимаю во всем этом, но, кажется, только что сменили караул у ворот». «А, по-моему, вам не впервые влипать в подобные истории», — заметил Арцулов, присаживаясь рядом. «Ну что вы?» «Археология – наука специфическая. Великий Ботта как-то сказал, что обычный график работы археолога – копать днем и отстреливаться по ночам. Остальное время уходит на написание отчета». «Наверное, поэтому ваш отец и не хотел, чтобы вы жили по подобному графику», – предположил капитан. «А, старик сам в молодости копал Ниневию и привез с собой две пули в предплечье. Ростислав, видите?» Мимо подножия горы прошло несколько солдат. Откуда-то из тени появились две темные фигурки и стали не спеша двигаться в сторону лагерных ворот. «Это в лагерь», — рассудил капитан. «Интересно, откуда они вышли? Наверное, там тоже проход в скале». «О, о подземельях Каргомпа я слыхал еще в Кампале. Между прочим, по слухам, там похоронен Гессер-хан. Это уже седьмая могила Гессера, о которой я слыхал. Знаете, как в средние века в Кёльне хранились мощи Иоанна Крестителя-младенца, в Ахене его же 30-летнего, а в Аугсбурге посмертные остатки и топор, которым ему отрубили голову». «Сами выдумали», — усмехнулся Арцулов. «Не я, кто-то из протестантских публицистов, чуть ли не Мелахтон. Смотрите, их встречают». «Да, похоже, смена караула». Выстрелов они не услыхали. Просто внезапно стали гаснуть прожектора. «Оу!» – удивился Валюженич. «Они, кажется, перешли на режим экономии электроэнергии». «Нет-нет», – догадался капитан. «Скорее! Карабин не забудьте!» Рука несколько раз бестолку ударила по камню, прежде чем спрятанный в глубине скалы механизм сработал, и вход начал медленно открываться. И тут же в уши ударил сухой треск выстрелов. Котловина, только что залитая бледным электрическим огнем, теперь тонула в темноте. Со стороны аэродрома дернулся луч прожектора, начал неуверенно ползти по склону. «Они там!» — Арцулов, закусив губу, на секунду задумался. «Тед, жду приказа!» Стойте у входа и бейте по каждому, кто подойдет. Лучше в голову или в сердце, чтоб наверняка. О, понял, но у меня нет серебряных пуль, а вы? Ростислав не ответил, нырнул в темноту. Лучи прожекторов, шарившие по темному дну котловины, скрестились, высветив какие-то фигуры. Но затем все вновь исчезло. Капитан остановился, не зная, что делать. И тут в нескольких шагах от него кто-то пробежал. Следом мелькнула густая черная тень. Крик Арцула взял карабин наперевес и бросился на голос. Кто-то лежал на земле, закрыв голову руками, а огромный черный пес наклонился, пытаясь достать до горла упавшего. Арцула, вспомнив, что этих тварей пули не берут, размахнулся и со всей силы обрушил приклад на заросший густой шерстью загривок. Собака упала молча, задние лапы дернулись, пасть оскалилась. Удар перебил позвоночник. Арцулов наклонился над тем лежащим. «Степан?» Но он уже понял, что это не Косухин. На человеке была не лохматая Степина шуба, а белый полушубок, тоже знакомый. «Ростислав Александрович, там!» «Наташа!» — ахнул капитан, помогая девушке встать. Берг помотал головой. «Я сама, Степан!» Ростислав вгляделся в темноту и вдруг услышал топот множества ног. Это были не собаки, люди. Уже были видны темные силуэты, приближавшиеся ровным, почти как на учении строем. Будь Ростислав один, он бы, пожалуй, остался и потратил бы все обоймы, лежавшие в кармане полушубка. Но рядом стояла Наташа, а у входа караулил розовощекий археолог из штата Индиана. «Уходим». Капитан взял девушку за плечи и потащил ее к скале. Наташа что-то бормотала, но Ростислав не слушал. Голоса за спиной были уже совсем близко. Черные тени надвигались, но тут прозвучало удивленное «Оу!», и через несколько секунд каменная глыба с легким скрипом встала на место. Девушка была почти без сознания. По лестнице уже спускались монахи. Валюжинич им что-то объяснял, показывая то на Арцулова, то на вход. Ростислав все смотрел в окно на темный склон, по которому ползли щупальца прожекторов. Где-то рядом был Косухин. И так, пока он спал и видел геройские сны, красный командир Степа проник каким-то чудом в шикаргом, нашел Наташу, вырвал ее из лап нелюдей, а сам остался там. Ему, герою ледяного похода, довелось лишь прогуляться по склону котловины. Берг отвели в комнату, Цронсан Гамбо помазал ей виски мазью, издававшей легкий терпкий запах. Девушка застонала, но монах провел рукой над ее головой и что-то зашептал. Через минуту послышалось тихое ровное дыхание. Наташа спала. «Они говорят, что к утру с мадемуазель все будет в порядке», — прокомментировал Тед. «Ростислав, но как же Стив? Может, я посижу у входа, вдруг он все же...» «Да, конечно», — выдавил из себя капитан. Они по очереди дежурили остаток ночи, но шикар Гомп молчал. Затем из-за гор медленно выплыло холодное зимнее солнце, и от лагерных ворот в сторону черного провала потянулись долгие вереницы тех, кого монахи называли Варда. Начался еще один день странной жизни бывшего монастыря. Степа не вернулся. В 9 утра Арцула взглянул на часы, затем на ненавистный монастырь, покачал головой и поплелся обратно. Еще с порога он услыхал голоса Наташин и Теда. «Проснулись, Наталья Федоровна», — Арцулов попытался улыбнуться. «Вижу, уже познакомились с мистером Валюженичем». «Да, и даже нашли с ним общих приятелей. Париж – город маленький, Ростислав Александрович. Я знаю, это почти невозможно, но все-таки помогите Степану. Иногда люди обязаны помогать друг другу. Белые они, зеленые, красные – все равно». «Понимаю, Наталья Федоровна», – кивнул капитан. «Нет, не понимаете», – нахмурилась девушка. «Шикар Гомб! К живому человеку там нечего!» «Хорошо», — капитан помолчал и перешел на английский, чтобы Валюженич тоже мог участвовать в разговоре. «Наталья Федоровна, постарайтесь как можно подробнее рассказать, что вы там видели».
«Подробнее».
«Подробнее, господа, не получится», — вздохнула Берг. «Нас держали в домике возле аэродрома и каждый день, точнее каждую ночь, водили на нижние этажи».
«Нас?»
«Нас», — задумалась Наташа. «Нас, группу сотрудников здешней лаборатории. Физики, химики, есть даже психолог. 3 группы, человек по 7. 2 группы, в том числе и моя, жили под охраной этих черных снаружи. 3-я в самом монастыре. Я их видела только раз и больше не хочу. Они не живые, големы какие-то. Мадемуазель Берг, не выдержал Тед, не могли бы вы поточнее? Мертвецы, оборотни, големы. Может, это просто люди с поврежденной психикой? Я не биолог, чуть подумал, ответила Берг. Холодные, как лед, руки неподвижные, зрачки, в случае ранения кровь не течет. И необычайная сила. «О, зомби!» — воскликнул Валюженич. «В детстве я зачитывался Карлом Маем». «Я тоже. Часть из них и вправду похожа на зомби. Двигаются, как марионетки, почти не разговаривают». «Бессмертные красные герои», — кивнул Арциулов. «Тут такие во внутренней охране, тоже с голубыми свастиками, причем большинство европеоиды. Но есть и другие, люди как люди, только руки холодные и глаза на свет не реагируют. Один такой беседовал со мною». «Вроде Венслова», — вновь ставил капитан. «Вроде господина Венслова», — согласилась Наташа. «Эти командуют». «Есть тут и обыкновенные бандиты из местных». «Мадемуазель Наташа», — вмешался Валюженич, — «извините за патологоанатомическое любопытство. Монахи говорят, что в монастыре работают варда, или барда, если на общетибетском наречии. Так здесь называют местных зомби. На стройке работают обычные люди, то есть не совсем обычные, но все-таки люди. Я видел их, они пробивают дополнительные тоннели на нижних ярусах подземелья. Это местные из соседних селений. Правда, они тоже странные, как будто накурились опиума». «Вполне возможно», — пожал плечами Ростислав. «Может быть, но мой коллега по несчастью, тот самый психолог, он из Казани, работал в знаменитой тюремной лечебнице. Так вот, он уверял, что это не наркотики, а что-то иное. В общем, из-за этого господа большевики и заинтересовались Шикаргомпом». Бек помолчала, затем закурила, но после нескольких затяжек закашлялась и бросила папиросу. «Извините, господа, Шикаргомп, как вы уже, кажется, знаете, построен на том месте, где находится рана, пробитая копьем местного бога в теле какой-то бабы-яги». «Бранкс Ринмо», — подсказал Тед. «Мадемуазель Наташа, это не совсем Баба-Яга. Баба-Яга — персонаж славянского фольклора». «Догадываюсь», — улыбнулась девушка. «Так вот, с точки зрения физики, эта рана — открытый источник неизвестного излучения. Мы называем его «синий свет». Его исследованием наша группа как раз и занималась. Оно необыкновенной силой напрочь глушит радиоволны, но для человека относительно нейтрально, даже несколько тонизирует, но не более». «Наверное, потому монахи и поставили здесь монастырь», — предположил Арциулов. «Очевидно. К тому же излучение очень красиво. Темный подземный зал и огромная светящаяся колонна. Но в Шикаргомпе хранилась некая реликвия, не столь безопасная». «Оу, голова слона», — вспомнил Тед. «Рубин». «Это не рубин. По-моему, это вообще не камень. Твердость совсем другая, иные оптические свойства. А главное, внутри есть какой-то источник энергии. Этим рубином как раз занимаются те, кого вы называете зомби, а нас подпускали лишь посмотреть. В темноте он светится, причем свет постоянно меняется. У людей начинает болеть голова и даже бывают галлюцинации». «Великолепный объект для местных шаманов», — усмехнулся Тед. «Так, наверное, и было, пока кому-то еще в древности не пришло в голову пропустить синий свет через голову слона. В этом, похоже, вся штука». «И что получается?» — поинтересовался Арцулов. «Усиление энергии?» «Да, излучение становится очень мощным, стабильным, меняет свет на темно-оранжевый, но главное, резко меняются свойства. И вот тут людям лучше держаться подальше. Самое меньшее, они теряют память и становятся просто куклами». «Потерявшие разум», — вспомнил Арциулов. «Те, которые работают на стройке и часть охранников, как раз из них. Но это, увы, не все. Мне говорили, что в определенное время оранжевое излучение способно превратить человека в такого, как Венслов, в мертвого, в зомби. Говорят даже, что человек может изменить физический облик, стать демоном, чудищем, уж не знаю чем. Кроме того, какими-то заклинаниями можно вызвать из головы слона злых духов, настоящих хозяев Шикаргомпа». «О, фольклор! Валюженич, схватив записную книжку, начал делать карандашом стенографические пометки. «Ну, тут проще», — Арцилов зло скривился. «Со здешними хозяевами я знаком не первый год. Мы на них ходили в штыки еще под Ростовом. Вот уж не думал, что эта сволочь дотянется даже до Тибета». «У меня был странный разговор», — немного помолчав, продолжила Берг. «На второй день, как меня сюда доставили, меня отвели в темную комнату. Наверное, чтобы я не видела лица собеседника. Как я поняла, он и есть тут самый главный. Между прочим, голос знакомый. Этой ночью в подземелье. Да, кажется...» Девушка задумалась. «Говорил он со мной недолго и достаточно вежливо. Посоветовал, как он сказал, вникнуть в работу и добавил, что по сложности она превосходит проект Владимир Мономах. Тут я не удержалась и проявила интеллигентскую смелость. Что-то съязвила по адресу господ большевиков». Наташа помолчала и щелкнула пальцами. «Это трудно передать. Он засмеялся очень искренне и совсем не зло, а потом сказал нечто вроде... Нет, я запомнила точно. Наталья Федоровна, голубушка, не обращайте внимания на идиотов. Когда вы едите ракфор, то не думайте о плесени, которая сей сыр сотворила. Мы счистим плесень, и для этого нужен шикаргомб». «Ого!» — Арцо даже привстал. «Я и сама удивилась. Удивилась и поверила, по крайней мере, в ту минуту». «Очередной Сен-Симон», — вздохнул Тед. «Сен-Симон и луч, и лучи смерти, которые превращаются в лучи счастья. Если я напишу об этом рассказ, его напечатает разве что наша газета «Пух и прах Индианы». Столичные такого избегают». «Вы правы», — согласился Ростислав. «Читателям это будет неинтересно, а врачи запрут нас, ну, хотя бы в казанскую лечебницу. Но сейчас важно другое. Наталья Федоровна, как можно незаметно попасть в монастырь?» «Мы с Косухиным прошли подземным тоннелем. Они, новые хозяева, о нем не знали. Но теперь тоннель, понятно, перекрыт, а после вчерашнего они увеличат охрану».